Глава 15. Понедельник, 22.02.71 года, у дома Домрацких Ивлевых. Привычный подъем на пробежку дался нелегко после хлопот вчерашнего дня. Но что удивительно, сама пробежка далась легче. От Славки я уже не отставал. Похоже, ежедневные физические нагрузки делают свое дело. И хлипкое тельце, доставшееся мне от Пашки, благодарно отзывается на постоянное физо. Так и буду дальше делать, планомерно наращивая нагрузки каждую неделю. Мне бы главное силу в руках разогнать поскорее. Эти превозмогания, с которыми мне дается одно подтягивание, вгоняют в тоску. Я в возрасте Пашки подтягивался 25 раз уверенно. Отжимался до 80 раз на ладонях. Потом в армии научили на кулаках отжиматься. Это сложнее оказалось, сразу только 35-40 получалось. Но потом втянулся и к концу службы уверенно 60-70 раз уже делал. Мышцы под нагрузкой росли как на дрожжах. Вес увеличивался стремительно, мешая бить рекорды по отжиманиям. Так что работаем дальше, стиснув зубы, чтобы, как дело подойдет к армии, иметь крепкое тело, с которым службу тянуть будет гораздо легче. Прикинул, стоит ли прямо сейчас пойти в спортивные секции, которые уже присмотрел. Решил все же еще недельки полторы обождать, чтобы не подумали, что к ним Рахит заглянул. На людей взглянуть, себя показать. Ну ничего. И таскание тяжелых ящиков во время проверки тоже пользу даст. Главное — уговорить Никифоровну нас нанять. Хотя подспудно я чувствовал, что работа уже у нас в кармане. Отнекивалась она к концу нашего разговора уже больше для вида, явно понимая, что вариант я ей предложил совсем неплохой. Обливание, завтрак... На чистке зубов поймал себя на мысли, что надо будет на часть зарплаты купить себе хороший запас зубных паст вместо порошка. Я, конечно, понимал, что в это время зубная паста может тоже оказаться не подарком. Или не имеющей серьезной пользы для зубов. Или вообще с какими-нибудь вредными веществами. В силу экологической безграмотности 70-х. Но выбирать не приходится. Ну, не верю я в то, что порошок справляется со своей задачей, и все тут. Так что буду делать все, чтобы избежать встречи с суровыми советскими стоматологами. Чистить зубы пастой после каждой еды, да еще и полоскать зубы раствором соды. А вот чего тут хватает в любых количествах и того же качества, как в 21 веке, так это соды. От соды точно никакого вреда не будет, ее и пить можно разбавленной, говорят. Когда я собрался, Славка ждал меня уже у двери. Пока мы были на пробежке, я вопрос работы не поднимал. Ни в его, ни в моих интересах бегать зимой с открытым ртом. Подхвачу ангину, и все мои грандиозные планы по поводу бодибилдинга, работы и французского грянут в пропасть на пару недель. Нет, я лучше сейчас с ним по дороге в школу не спеша все обсужу. Я со своими по поводу работы решил. Бабка даст мне записку в школу, — сказал другу, едва мы зашагали в школу. Так и я тоже. Друг был хмур и немногословен. Странно, во время пробежки был заспанным, но жизнью вполне довольным. Что-то случилось дома, — догадался я. «Да мать с отцом поцапались за завтраком», — неохотно сказал он. «Они у меня это делают редко, но метко. И я виноват отчасти».
«Это как?» — удивился я.
«Да вот из-за моего вопроса про подработку и зацепились. Отец сразу одобрил и даже похвалил. А мать затянула тут же песню. Дескать, он так мало зарабатывает, что сыну приходится бросать школу, идти ящики таскать, как в царские времена. Батя тут же на дыбы, как медведь при виде охотника. Дескать, денег бы на все хватало, если бы кое-кто неведомо куда их не спускал. Я уже и из дома вышел, а стекла все еще дрожали от криков.
Если редко это и до рукоприкладства не доходит, то не бери в голову, они просто пар выпускают. Попытался успокоить я друга. Человек — странное существо. Даже если все хорошо, все равно периодически недовольство накапливается, как в чайнике. И надо пар стравить. Так что они покричат-покричат, пар выпустят, да и успокоятся.
«Лишь бы батя из-за этого скандала на работу не опоздал», — проворчал Славка уже с менее мрачным видом. Похоже, аргументы начали действовать. «А то опоздание зафиксируют, премии лишат, и мамины жалобы станут пророчеством. Придется мне в этом месяце школу бросать и батрачить на базе постоянно».
Ну что же, раз шутить пытается, значит, настроение улучшилось. «Кстати, знаешь, где живет Мишка Кузнецов?» — спросил я его. «Надо бы сходить к нему, чтобы сговориться на работу. Вдруг мать его против будет?»
«Да не будет она против. Им наверняка деньги нужны позарез. Живут же без отца», — покачал головой Славка. «И знаю я, где он живет. Давай сразу после школы и зайдем».
Мы вошли в школу и прошли сменочный контроль. Я, погруженный в свои мысли, кивнул, здороваясь со стоявшими напротив входа директором школы, Кириешкой и пионервожатой Кирой. Они слишком близко стояли, явно обсуждали что-то. Заметив нас со Славкой, они переключили свое внимание на нас. Директор озабоченно смотрел на меня в упор. Я хотел идти в раздевалку, но Игорь Иванович остановил меня.
«Павел!» —
громко крикнул он, чтобы перекричать гул множества голосов. Я остановился и, не представляя, что ему от меня может быть нужно, направился к нему. Кириешка и пионер-вожатый отошли от директора в сторону и напряженно следили за нами.
«Что у тебя в портфеле?»
— строго спросил директор. Я внутренне удивился, что ему до содержимого моего портфеля, и машинально взглянул на него. Из моего портфеля торчало топорище. Я понял, что привлекло внимание директора, и с облегчением внутренне рассмеялся нелепости ситуации. «Это топор, Игорь Иванович», — с полуулыбкой сказал я, доставая топор из портфеля. «Аркадию Наумовичу надо вернуть». Забыл его оставить в кабинете, когда разгружались после похода. Только дома обнаружил, что с казенным имуществом домой пришел.
«Я сам верну»,
— заявил директор, выхватывая у меня топор. «Ну, хорошо, спасибо», — пожал я плечами. «Я пойду?»
«Иди»,
— ответил Игорь Иванович, пристально глядя на меня. Славка ждал меня немного в стороне. Мы вдвоем вошли в раздевалку. «Чего он у меня топор забрал?» — спросил я озадаченно Славку. «Он что, подумал, что я тут Рубилова устрою?»
«Кто его знает?» — пожал плечами друг. — Может, просто не хотел, чтобы ты с топором по школе разгуливал?
В раздевалке мы застали Леху Мужицкого. Я сразу вернул ему книгу, пока помню. Но вместо физкультуры у нас опять была замена в нашем классе. Класс потихоньку наполнился учениками. Вскоре подтянулись педагоги внушительным составом вместе с пареньком-комсоргом школы. Пришли директор школы с Кириешкой и вожатой. Они остались стоять у доски. Немного погодя, к нам присоединился Аркадий Наумович и сел на свободной парте. Прозвенел звонок. В классе стояла тишина. Я чувствовал, как над нами сгущаются тучи. Судя по слету педсостава, похоже, сейчас начнется разбор полетов по итогам нашего похода. Что тут выходка Тимура, если и я знал за собой косяк и напряженно ждал?
«Кто ходил в прошедшую субботу-воскресенье в поход, поднимите руки!»
— велел директор. Мы подняли.
«Еще полянские были», —
подсказала пионер-вожатая.
«Где они, кто-нибудь знает?» — спросил директор.
«У Тимура травма, у Дианы бронхит», — ответил я. Игорь Иванович подошел ко мне и внимательно посмотрел на меня. Я старательно выдержал его взгляд, ангельски улыбаясь и изображая из себя самого образцового советского школьника, что он когда-либо видел в жизни. Директор переключился на остальных и выдерживал паузу. «Психологически давит», — понял я. «В этом возрасте, да в это время директор школы — огромная величина».
старается прогнуть учеников еще до того, как начнется разбор полетов. А может, и примечает тех, кто не держит его взгляд, чтобы потом знать, на кого надавить, кто легче прогнется. «Кто принес в поход выпивку?» — строго спросил он наконец. В классе стояла тишина. Многие знали, что одну из бутылок принес я. «Вот сейчас меня и сдадут», — подумал я. Но в классе стояла тишина. «Это был Тимур Полянский», — вдруг сказала вожатая. «Она-то откуда знает? Втихаря же пили». Проболтался все же кто-то. «Его поступок поставил под угрозу всю туристическую группу», — встал школьный комсорг. «И закономерно привел к последующему буйству в больнице. Предлагаю поставить вопрос об исключении Тимура Полянского из рядов комсомольской организации за поведение, не соответствующее моральному облику советского комсомольца». В принципе, что Тимур вылетит сегодня из комсомола, можно было не сомневаться. Устроить пьяную драку в больнице, да еще и разбить там какое-то оборудование. Какой там комсомол? Меня больше интересовало, как он в него вообще попал. Насколько я понял, он и до этого ангельским поведением не отличался. В моем детстве, насколько помню, таких парней в комсомол все же не брали. С другой стороны, слышал и рассказы друзей о том, что в их школах в комсомол загоняли всех поголовно, чтобы отличаться в районо или где им там положено по таким вопросам отчитываться. Видимо, сильно это зависело от конкретного города и района. Поставить вопрос? Что делать после выступления комсорга школы, не понял не только я, но и остальные. Все переглядывались между собой. «Голосуем, товарищи комсомольцы, за исключение Тимура Полянского», — строго сказал комсорг, сообразив, что его бюрократическая формулировка оказалась для школьников непонятна. Руки подняли все, и я в том числе. Вопрос спасения комсомола от Тимура был решен полюбовно. После этого вдохновленный комсорг закатил речь минут на пять о том, чем и как должен заниматься настоящий комсомолец, чтобы не докатиться до уровня Тимура Полянского. У меня слух, по привычке приобретенный еще на собраниях в советское время, тут же автоматически перешел в режим ожидания. Судя по осоловевшим глазам остальных школьников, они тоже не слушали. Понимал это, судя по его лицу, и сам комсорг, но добросовестно продолжал пузыриться пафосными лозунгами и изречениями. Я думал о том, ограничится ли для Тимура его выходка только такими последствиями, или все же придется пытаться спасать его и от уголовки. Очнулся, когда комсорг замолк, и вовремя. Началась новая тема.
«Конечно, на этом вопрос о вопиющем поведении Тимура Полянского закрыт не будет», — пообещал директор, заставив меня озабоченно вздохнуть. «Когда он выздоровеет, мы пригласим его для профилактической беседы на педсовет. Также я считаю, что необходимо высмеять поведение Тимура в нашей стенгазете, чтобы он понял, что так себя вести нельзя».
Директор посмотрел на Кириешку.
«Пусть классный руководитель решит, кто именно займется ее оформлением».
Кириешка уже открыла было рот, чтобы последовать приказу, как директор ее перебил.
«Хотя, впрочем, пусть этим займется Павел Ивлев. Мне импонирует его правильный подход к нашей истории. Поэтому пусть именно он попытается вернуть на путь исправления Тимура при помощи острого слова».
Я тут же подскочил. «Игорь Иванович, я не могу».
Комсорг удивленно посмотрел на меня с выражением лица чекиста 1930-х, обнаружившего спрятавшегося под его кроватью врага народа, однозначно завербованного румынской и японской разведкой, хотя и не знавшего еще об этом. Вид Кириешки обещал. «Ну, я тебе устрою». Директор смотрел на меня с нескрываемой озабоченностью, Аркадий с любопытством.
«Паш, ты что?»
— зашипела на меня испуганная Юлька, вспомнив, что она комсорг класса.
«Ну, не могу я против брата стенгазету рисовать и высмеивать его. Неправильно это!» — ответил я ей достаточно громко, чтобы услышали все. Свое внезапно обнаружившееся родство с Полянскими я скрывать намерен не был. «Чувствую, придется мне за него хлопотать, и, по крайней мере, людям понятно будет, почему я это делаю. Да мне еще и пользу принесет, что они будут знать. У нас на Руси всегда сочувствовали тем, кто за своих нерадивых родственников впрягается. Бывало, конечно, что и дураками называли за такое, но в душе все равно сочувствовали». По классу пронесся тихий ропот. Кажется, в свой городок я принес Санта-Барбару задолго до ее официального старта в эфире.
«Не понял?» — пробормотал сидевший рядом Славка. «Брата?» — переспросила ошарашенная Юлька. В классе стало тихо.
«А я, между прочим, о чем-то таком догадывался», — вдруг сказал в полной тишине директор, задумчиво глядя на меня.
«А я знала?»
— спокойно сказала Кириешка.
«Как это вы догадывались?» — спросил я директора. «Почему?»
«Так вы с ним похожи», — заявил он.
Теперь пришла моя очередь удивляться. «Где я, длинный, тощий лопоухий, а где Тимур, высокий, брутальный красавчик?» Только я собрался обмозговать эту информацию, как получил локтем в бок. Нехило так получил. Это Славка обиделся на меня и так обиделся, что плевать хотел на весь высокий педсостав, оккупировавший наш класс.
«А я почему не знаю?»
Я взглянул на него, потом на Юльку. Она сидела насупившись, как страдающий от жажды воробей, и глядела на меня, как на предателя. Тоже обиделась, что я ей не рассказал. «Я на перемене вам все объясню», — пообещал я им. Центр всеобщего внимания решительно сместился с необходимости осуждения Полянского на меня и мои родственные связи с хулиганом. «А давно вы все знаете?» — спросил я Кириешку, раз такое дело. «Мне, в принципе, выгодно, чтобы они про Тимура забыли, а то мало ли что еще придумали бы для его перевоспитания. Все равно это вряд ли сработает, а у него налицо проблемы посерьезнее. Как с милицией разобраться?» «Сразу знала, как вы все родились. Город маленький, неважно», — отмахнулась она от меня. Директор откашлялся, хоть и с некоторым сожалением. «Качественных шоу в это время на телевидении решительно не хватает. А тут такой халявный спектакль с обретением родственников прямо по месту работы».
«Хорошо, вы тогда сами подберите, кто будет оформлять стенгазету», — сказал он Кириешке. «Думаю, на этом собрание закончим. Пора возвращаться к работе, товарищи».
Директор и вожатая вскоре ушли. Аркадий поднялся и, проходя мимо меня, молча положил мне руку на плечо. Я поднял голову, наши взгляды встретились. Мне показалось, я увидел сочувствие в его глазах. «Вам топор передали, Аркадий Наумович?» — спросил я, пользуясь случаем. «А то директор человек занятой, посеет его где-нибудь, а Аркадий с меня потом спросит. Нет уж, пусть разбираются по свежим следам».
«Нет. А должны были?»
«Да, Игорь Иванович его забрал у меня».
«Хорошо, я спрошу». Аркадий вышел. Кириешка, как ни в чем не бывало, переключилась на экзаменационные билеты по русскому. Видимо, не решила еще, кто достоин выполнять общественно важную задачу по изготовлению стен газеты. Главное, что я с нее благополучно соскочил. Молодцы. Не стали руки выкручивать, хотя и могли попытаться. А я до конца урока думал о том, как обманчиво первое впечатление. Я же сначала посчитал эту женщину недалекой балаболкой, по типу «что вижу, то пою». А оно вон как вышло. Столько лет носить такой секрет и не трещать о нем на каждом углу. И не упомянуть ни разу, даже случайно.
Это о женщине многое говорит. Оказывается, я совсем не разбираюсь в людях. Хотя, возможно, не разбираюсь именно в советских людях. Придется нарабатывать навык, других тут сейчас нет. Сомневаюсь, что в наш Мухосранск заезжают иностранные туристы, даже если и находят его на карте СССР. Чай не Бородино и не Березина. Прозвенел звонок. Мы отправились на перемену. Я на автомате вышел со всеми в рекреацию и встал у окна. Погруженный в свои мысли, не сразу вспомнил о своем обещании данным друзьям. И только когда Юлька, Славка, Ветка и Леха встали вокруг меня кругом и замерли в ожидании, я понял, что им очень даже пора что-то сказать. «Ребят, я сам только вчера случайно узнал», — положа руку на сердце, сказал им я. «От матери Тимура. Все еще пытаюсь в это поверить».
«И это все?»
— разочарованно спросил Славка. «А что ты хотел услышать?» — усмехнувшись, спросил я. «Как так вышло?» «Я сам не знаю, хотя и догадываюсь, как. Но при девушках детали обсуждать не готов». Моя немного пошлая шутка несколько разрядила атмосферу. Друзья, видя, что ничего больше от меня не добьются, быстро успокоились. Главное, поняли, что я ничего от них не скрывал, просто не успел поделиться новостью. А некоторые из моих товарищей вообще ощутимо вдохновились.
«Так Диана тебе, получается, сестра?»
Старательно, но неумело изображая равнодушие, спросила Юлька. «Однозначно», — подтвердил я.
«И что теперь?» — поинтересовалась она. «Вы теперь дружить будете?»
«Понятия не имею. На самом деле они еще не знают. Им мать, в отличие от меня, не сказала», — ответил я. Эта новость вызвала очередной всплеск интереса. «Я, похоже, становлюсь бывалым ньюсмейкером. Подаю информацию дозированно, чтобы продлить интерес к новости. Главное, само это слово на улице не использовать. Не удивлюсь, если за него можно и по морде схлопотать, если за ругательство в свой адрес примут».
«Как не знают?» — ахнула Юлька. «Вот для них сюрприз будет!»
— пришел в полный восторг Славка. «А ведь по-хорошему надо Полянским сказать. Лучше пусть они от меня узнают, чем от посторонних. А то нехорошо как-то получается, все уже в курсе, кроме них. Я решил заглянуть сегодня к Тимуру и Дианке. Я ни на что не рассчитывал, но где-то в глубине души надеялся, что они обрадуются. Подняв голову, я обнаружил, что остался один. Друзей можно было понять. Сегодняшнее признание про близкое родство с Тимуром и Дианкой стало самым ярким событием дня для наших одноклассников. А я только что дал им очередную новость в развитии темы. Ясно, что они умчались делиться информацией, которая, как горячая картошка, сжет им руки с одноклассниками, пока я задумчиво втыкал взглядом в стену. Вскоре прозвенел звонок, и мы вернулись в класс. Кириешка по полной использовала дополнительные часы, которые у нас появились из-за отсутствия педагога по физкультуре. Она весь следующий урок вбивала в нас экзаменационные билеты по русскому, посвятив немного времени текущему материалу. На алгебре и геометрии повторилась та же история. Нам методично вдалбливали в голову ответы на экзаменационные билеты. И это работало. Я постепенно вспоминал предметы и чувствовал себя все более уверенно и по русскому, и по литературе. Алгебра, геометрия и физика тоже не вызывали у меня больших вопросов. Проблема номер один оставался французский, потому что я его не знаю от слова совсем. Ну а химия была для меня всегда серьезным вызовом. Исторически так сложилось. Кстати, вспомнив о французском, зашел на перемене в библиотеку. Изложил свою просьбу удивленно взглянувшей на меня сотруднице, на что она отреагировала следующим образом.
«Точно для тебя? Или твой младший брат испортил учебники и сам боится сюда идти?»
«Для меня. Повторять надо. Экзамен скоро», — вздохнул я.
«С четвертого класса?» — продолжала изумляться непонятливая библиотекарша. Хотелось сказать ей, что это не ее дело, что она сотрудница государственного учреждения, а не владетельная боярыня. Но, глубоко вздохнув, я от этого удержался. А то, исходя из моего опыта общения с сотрудницей бани, буду убегать, и вслед мне будут лететь толстые тома классиков. Одно меткое попадание «Войной и миром», и мне пипец. Толстой себя не стеснял ограничениями, когда растекался мыслью по древу. Я головой стукнулся. Доверительно наклонившись к ней, сказал я. «Вот сегодня у меня директор школы топор забрал. Я его спрашиваю, какие законы мешают с топором в школу ходить? А он мне так и не объяснил. Может, вы мне еще добавите умную книгу, где на это ответ есть?» После этого монолога библиотекарша почему-то резко утратила интерес к интимной стороне моих отношений с французским языком и молча выдала все запрашиваемое. К своему удивлению, я получил и Уголовный кодекс РСФСР. Блин, случайно вышло, но удачно. У меня же братик объявился, по которому тюрьма плачет.